А мы вчера вечером отсчитывали 27-й день отсчета Омера. То есть завтра, сегодня вечером будет 28-й, а завтра вечером начнется 29-й. Вот 29-й день Омера – это очень такая интересная дата, называется на Песах Шейни, второй Песах. И эта дата, она есть, это спорная вещь, и вообще для нас эта дата как-то сегодня существует. И с точки зрения, что не говорят Таханун в Песах Шейни, а Зуныш, кстати, это с ним спорил, Шердан или Таханун. То есть у нас сегодня нет следа этой даты, большого следа точно нет. Однако, даже если нет следа, во времени, кто называется 29-й счет Омера, это месяц после Пейсаха, однако это слова Торы, это вся эта глава Пейсах Шейни, и которые нам очень-очень актуальны, еще как актуальны. То есть, с чего началась эта заповедь Пейсах Шейни? Были евреи, которые не могли в пустыне принести пасхальную жертву, потому что они были единицы, это не было община, единицы занимались телами умерших, и у них была томатмет, нечистота мертвого, которая запрещает принести жертвы. И они пришли к Моше Рабейну, извините за выражение, с претензиями. А чем мы хуже других? А чем мы хуже? Лама не горо. Это так сказано в Торе. Лама не горо. Чем мы хуже других? Чем мы хуже других? И давайте обратим внимание. Моше Рабейну, как сказать, их не толкнул. Ну, очень просто, слушайте, вы занимались другой мицвой. Осегуем са патурами на мицва. Тот, кто занимается одной мицвой, он освобождается от другой мицвы. Каждый свой, так сказать, удел. Один одно, других другой. Моше Рабейну, видимо, услышал очень истинную претензию. Так как Корбан Песах – это очень важнейшая заповедь, он почувствовал истинность этой претензии, то есть истинность этого недостатка, когда у них есть, что они приносят пасхальную жертву, поэтому сказал, что он просит Всевышнего. Всевышний дал им особый день, так называемый Песах Шейни, когда смогут через месяц принести пасхальную жертву, хотя это уже не совсем народом Израиля, но... И что мне сейчас принципиально важно? Скажем так, я думаю, что каждый из присутствующих здесь и вас спросят, почему ты еще не знаешь шас. Уверяю вас, если есть ваши, наши и ваши ровесники, которые уже знают шас. Брухаше, так нам будет что ответить. Мне, может быть, нет, но вам-то да. Но мы выросли, мы не учились ни в Хедере, ни в Ишиве для молодых, ни в Ишиве Поновиче, ни в Ишиве Мир. Будем взятки гладкие. Однако... Как важно сказать саму себе «лама не гора», почему я должен быть хуже других? Почему я должен быть хуже других? Потому что знание Торы – это чрезвычайное богатство, это единственное истинное богатство. Это И почему Тора не стала частью меня самого? Это величайший недостаток. Знаете, тут более того, скажу одну вещь. Если у наших предков, которые были в пустыне, они пришли к Моше Рабейну, почему Лама не гора, почему мы хуже других, почему они приносят пасхальную жертву, у них не было возможности ее принести по закону. Поэтому они обратились к Моше Рабейну, что будет. А нам надо обратиться к самим себе. Вопрос очень простой. А использовали ли мы все силы, которые нам даны сегодня, все возможности, чтобы действительно наверстать потерянное? Особенно это важно знать. Я хочу поставить вопрос очень четко. Если мы видим и знаем, что вокруг нас есть очень много людей, которые вроде бы, как и мы, не выросли в религиозных семьях, начали учиться в позднем возрасте, и знают очень много сегодня, и учатся очень серьезно, и учатся на уровне изучающих Тору, которые учили с детства. Если мы еще не на таком уровне, нам надо себе вопрос спросить. Лама не гора, почему вы хуже других? И... То есть, короче говоря, поймите меня правильно, может быть, только самые начинающие, когда только сейчас пришли к Торе, только сейчас пришли к исполнению, к изучению, у них есть еще какое-то оправдание. Но тоже я вам скажу, даже те, кто только начали, я немножко вас знаю, я не всех вижу в Ешиве 12 часов в день. Правду говорю? Не всех. Я здесь, кого я вижу, а есть, которых я не очень вижу. И даже не всех вижу 8 часов в день.
Просто когда учимся, просто напротив.
Вы молодец. Вы хороший защитник. Я не вижу, это моя проблема, учиться в другом месте. Вы молодец, так и надо. Так и надо. Но по секрету. Я не все вижу, но каждый из вас сам себя видит, он учится 12 часов в день, в другом месте. Может быть, да, не знаю. Но я просто ставлю вопрос ребром. Поставьте его самому себе. Даже более того, даже если я не 12 часов, у меня есть причина, где человек должен учить иврит, например, что нужно учить иврит, так он считает. А остальное время он да использует до конца. Вот что тут принципиальный вопрос.
Есть всегда место улучшить себя, исправляться.
Что?
Есть всегда место исправляться.
Да, да. Я вам скажу одну историю, чтобы поняли, насколько это важная вещь. Я был один друг. У меня была интересная история. Это было где-то 40 с чем-то лет тому назад. Он демобилизовался из армии, пошел учиться в Коле для Балей Тшува. Женился через месяц. Человек с самого начала так учился постоянно много. Рассказал мне свою историю. Он был в армии здесь. Такой... Уже был с контрактом на кадровую службу дополнительную, кадровые войска. И он хотел все бросить, пойти учиться. А в те добрые времена был бы адрес, как можно было освободиться от армии, очень простой. Приходили к папе Рабхаме Каневскому, великому стапелеру. Он говорил два слова «Ашем Язор». И человек в итоге освобождался. Как, не знаю, но это... А что я помню еще, в Шем Язор Стайпелер. Я тоже у него был. Он приходит, он к Стайпелеру. Вот рассказывает, что хочет учить Тору и все прочее. Он сейчас в армии там. ждет, что Остапер скажет ему, а чем я Азор? Остапер ему говорит что-то другое. А ты не освободишься от армии. Знаете, если браха Остапера так хорошо работает, то проклятие его тоже как-то она опасная. Но Остапер добавил еще несколько слов, кроме этого. Ты, будучи в армии, используешь каждую минуту на свободную на учебу. Тот ушел обескураженный, ну, слушайте. Он шел за освобождением от армии, я получил, так сказать, вещь гораздо более тяжелую, чем сама армия. Сама армия не могла бы забрать, поставить надо еще 2 года. Но Остапер мог. Не хочешь, не хочешь. Остапер стал учиться использовать свободное время, он начал учиться каждую свободную минуту. В итоге, в очень быстрое, скорое время, он упал в место, где вообще не было никакой работы, он мог весь день учиться реально по своей должности. И то, что он делал, научился там учиться ежедневно, дав неважно, он учил там каждый день, дав гморы. И только за 2 года, когда по контракту, он заработал деньги, чтобы к тому жениться, он мог купить квартиру. И вышел оттуда человеком, который умеет много постоянно учиться. Я помню, мы с ним виделись последний раз, так лет 30 с чем-то. Он тогда уже знал и повторял весь Бабли, и Рушалми. Это было проклятие Остапера. Это было большое благословение. К чему это говорю? Вопрос простой. У нас есть один вопрос. Мы используем то, что Антон Васильевич дает. Я уверяю вас, что мало кто из вас мог представить себе, что может попасть в Эрец Исраэль, в Иерусалим и сидеть учить Тору весь день. Ну, 5 лет тому назад вы такого могли себе представить. Может быть, да, в каких-то мечтах. Может быть.
Даже год назад.
А вопрос такой, а сейчас мы это используем или нет? Тут я хочу коснуться одной детали, которая мне видится очень принципиальной. И касается не... То есть, ну, то, что надо время использовать, тут нет никакого сомнения. Вопрос, как использовать? Есть сейчас, помню, когда я начал приближаться к Торе, это было около 50 лет тому назад, в Эрец Исраэль, почти не было никаких книг по-русски. Ничего не было практически. И я немножко ходил на уроки Рабинского Зильбера, а потом начал пытаться прорываться через учиться на иврите, потому что нечего было его особенно учить. И я всегда учился на Лашон ха-Кодеш. В начале нескольких уроков Рабинского Зильбера. Я помню, как-то был с Рабинским Зильбером у Рабан Лейб Штеймана. Братом дела общественные. Было 32 года тому назад, 33. Рабан Лейб хорошо знал Рабин Цион, он жил на браке, был вхож к нему, а меня он совершенно не знал. Рабин Цион представил меня, что учился в Абхайм Камилу, учился в такой-то ешиве. Значит, сказал мне об этом Рабан Лейб, честную вещь сказал, слава Богу, ты спасся от всевозможных программ для начинающих, если их люди не продвигаются. Не продвигаются. Знаете, есть такое, идти по пути наименьшего сопротивления. Ты живешь в Америке, говоришь по-английски, Тора переведена очень хорошо на английский, Зачем надо вообще учить Лашон а-Кодеш? Все, почти все можно найти, тем более глубокую мысль и тому подобное, можно найти по-английски. Даже книги по Алахея, Шас, Хумеш. Я хочу одну вещь сказать 100% гарантией. Человек может набраться многих знаний, одну вещь он точно не будет никогда с такой учебой, Талмид Хохамом не будет.
Вы имеете в виду, если...
Если будет, у него будет иудаизм, у него будет, приходит все через английский, через русский, через украинский, это не важно. Одна вещь, он может нахвататься многих знаний, но мудрецом Торы я никого не проклинаю. Просто, поймите меня, я просто наоборот. Я хочу, чтобы стали мудрецами Торы. Но надо просто знать, что на этом пути, на меньшего сопротивления, мудрецами Торы не становятся.
Так надо знать. Пути?
Я объясню вам. Надо прорваться через тяжелую стену. Научиться Балашон а-Кодеш. И поймите, это мне совершенно не важно, на каком языке вы будете обсуждать Талмуд. Этот язык Талмуда обсуждали всегда на всех языках. По-арабски, на идиш, идиш-то тоже, это не Лашон а-Кодеш. Но читали, изучали тексты в оригинале. И письменную Тору, и устную Тору трудились, что каждое слово, каждая деталь имеет глубокий смысл. Это все, когда переводится, теряется. Приводится в наших книгах, что когда перевели Тору, пятикнижие на греческий, спустилась тьма в этот мир. Почему? Что Тора не может быть переведена как положено. Не может быть. Не то, что это плохие переводчики. Не может быть. Поэтому я хочу просто по случаю важной даты Песах Шейни, чтобы каждый скажем саму себе, это не Лама не гору, почему мы хуже, почему не поднимемся в Торе дальше. И видите правильно, я не говорю, что нельзя читать книги по-русски. Я не это имею в виду. Но знать, что надо основной силой вложить, чтобы освоить Лашон а-Кодеш и святой язык, и арамейский, язык Талмуда, язык Мишны, и что можно трудиться. И, знаете, я вещь хочу объяснить очень четко. Чем отличается перевод, даже не перевод, даже пересказ на современный иврит. Как Шотенштейн или Метифта, чем отличается от оригинальных текстов. Оригинальные тексты несут в себя много слоев понимания. Есть особая душа, святая в этих текстах. Человек над ними работает, повторяет их много раз. Эта святость текстов, она светит ему душу, и он начинает что-то понимать. Вы прочтите русский перевод 10 раз. Может, лучше поймете. Но нельзя там найти того, что в нем нету. Вот этой святости, этой глубины и широты понимания там нету. Невозможно, понимаете, более того, я скажу такую вещь. Я в своей жизни работал с переводами. Мы перевели два трактата на Талмуда на русский. Макот и Могилы. Это была сделана прекрасная работа. Я знаю это. Не мной. Я там тоже участвовал, но это... Я вам скажу, качественность этого перевода меня просто огорчила. Знаете, чем она меня огорчила? Человек может читать сейчас перевод на русский язык Талмуда, думает, что все понимает, он, так сказать, в центре основных идей, уже не надо открывать оригинал. Так что мы делали? Кому-то надо. Знаете, это нужно, это хорошо, люди хотя бы как-то почувствуют что-то. Надо понять, что это не путь, как вырастать мудрецы Торы.
начало для многих людей?
Это начало. Я объясню вам. Есть начало, которое приводит к продолжению. Есть начало, которое ни к чему не приводит. Понимаете, если человек начнет, будет параллельно стараться заниматься лашон ха-кодеш, начать с мишнайот, это легче. Есть не книги, допустим, Месиат Йешарим и другие, есть книги с параллельными переводами. В одной книге человек не просто будет читать их по-русски, а будет читать в оригинале, повторять несколько раз, пытаться разобраться. А если не понимает, смотреть в перевод. А после того, как разобрался в переводе, вернется обратно к оригиналу, чтобы эту книгу он кончил так, чтобы он может заклеить русский перевод, прочесть ее, понимая, не заглядывая ни в перевод, ни в словарь. Если будет работать так с переводом, все, это настоящее начало. Но вопрос, кто так работает? Люди работают иначе. Есть путь наименьшего сопротивления. Я уже вроде понял. Прекрасный перевод. Вот там Полищук подписан, что был редактором. Проверен. И другие еще важнее меня. Так обойдется без оригинала. Это трудно, тяжело, все не понимаю, времени мало. Знаете, это все, поймите, иногда нужно идти по пути наименьшего сопротивления. Иногда, когда человек, он, допустим, тяжко работает, и у него есть час в день, когда он ничего не успеет, если не будет того. Или когда он уже учился, 8 часов учил хумыш, мишну, гмару и алаху в оригинале, 8 часов. Сейчас у него еще 2 часа, он еще хочет поучиться, но ему уже тяжело, он просто уже голова не работает. Он хочет что-то почитать легкое, но тарническое, что-то святое. То добавить это после 8 часов, сколько да, сколько нет, вопрос другой. Это все другое дело. Вопрос, где основная линия фронта, на что делается ударение. Эта проблема очень большая, она касается очень сильно касается американцев, американских евреев. Там просто есть богатство в переводе, совершенно огромное. На нашей русскоязычной библиотеке не снилось то, что есть в Америке. Это богатство перевода, оно очень важно. Знаете, для кого? А те, кто их переводил, редактировал, проверял, они стали на этом стали мудрецами Торы. Потому что сделать хороший перевод, требуется глубокое понимание оригинала. Но это не делает мудрецами Торы, тот, кто читает. Тот, кто трудится над оригиналом, пользуется переводом, чтобы понять оригинал, повторяет много раз оригинал, чтобы понять его сам по себе, это цель переводов, это смысл. А если это не происходит, то опять же, как люди, допустим, для женщин, которые не должны заниматься Торой, люди, которые действительно очень пожилые, которые уже не в состоянии освоить язык, и просто когда уже время, сил нету совершенно, то лучше наберут, пусть познакомятся с Аллахой, познакомятся с темой в Хумыше, то есть, понимаете, есть многие вещи, которые можно усвоить и на другом языке, некоторые набрать каких-то знаний. Но тот, кто хочет стать действительно мудрецом Торы, и я сейчас, когда говорю мудрецом Торы, я не имею в виду именно человек, учится весь день. У меня есть много хороших знакомых, которые никогда не учились весь день, жили за границей, и знают, и лашон ха-кодеш, и учатся, хотя у них не было никогда свободного времени учиться весь день. И начали тоже в взрослом возрасте. Сейчас людей знают, вот еще просто негативные имена. Вы знаете, кого я имею в виду. И вы тоже. И в Америке есть такие друзья. Да, я слушаю вас.
Полищук, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, современный иврит дает какие-то преимущества по сравнению с английским, русским и так далее?
Да. Я вам скажу. И современный иврит – это шибуш шелашон ха-кодеш, это искажение святого языка. через него легче. Он иврит тоже может помешать понимать какие-то вещи. Но зная иврит, можно начать учить Мишнайот с комментариями, можно начать учить Хумаш с комментариями, можно начать учить Талмуд с комментариями. Там уже есть какой-то... С русским, если вы не знаете иврита, это будет, как сказано у Крылова, как мартышка и очки. Это так смотрится, так смотрится, так смотрится, непонятно с какой стороны. Поэтому человеку, то есть это знающему иврит, гораздо легче войти в учебу Тору, чем человек, который не знает иврит. Но опять же, вопрос, надо ли где-то войти в ульпан, я не знаю. Можно сделать себе собственный ульпан святого языка, начать с книги, то есть двойной текст в оригинале и в переводе. Может, какие-то уроки грамматики взять, чтобы понять, как это читается. Но, кстати говоря, очень много правил грамматики просто в комментарии Раши. Раши полон грамматики.
К сожалению, эти комментарии мало кто учат, именно вот эти. Не все обращают внимание именно на то, где он говорит о Беньяме.
Ну,
все знают комментарии
понятно. С Рашами, да? Понятно, понятно. Я объясню. Ецер ара, начал все расследование на нас учит, что-то полегче. Не работать. Нет, я допускаю, что, может, надо получить какие-то уроки грамматики. Но, по большому счету, самый лучший способ – это труд. Есть, это поможет и в итоге знания иврита обыденного, потому что, в принципе, современный иврит построен на языке Мишны, не на языке Танаха, а на языке Мишны. И путь входа такой самый легкий текст, действительно, тексты Мишны, это не тексты Танаха. Но надо их учить, надо, есть комментарии, надо начать работать. И добавлю еще одну вещь. Когда мы работаем, нам обещана большая помощь. Если мы не работаем, нам помощь не обещана. А то же человек будет лежать...
Вы говорите, что нам обещается помощь.
Обещана помощь.
Обещано,
уже обещано.
Это в будущем возможно. Правильно. А сейчас это казалось.
Я вам скажу, вещь проверенная. Если мы будем трудиться на Торе, как положено, мы сами не поверим, на какой уровень можем подняться. Вещи проверенные. И не на единицах, на очень многих людях. Но надо просто довериться Всевышнему, довериться тому, что обучает нас мудрецы Торы, и начать работать над оригинальными текстами. Понимаете, можно учить урок по-русски, не в этом проблема. Если, допустим, есть уроки по гмаре по-русски, очень хорошо, помогает это понять. Но пусть это повторить гмару без русского. А если нет, то еще несколько раз заново. Слово не понимаешь, спроси кого-то и открой словарь. Но чтобы в итоге, чтобы лист гмары стоял перед глазами без шпаргалок, без костылей, без ходуль, а в оригинале. Всего хорошего. Да, пожалуйста.
Вы сказали, что Танхахум это не обязательно, что он каждый день и целый день учится.
Да.
Это означает, что он может зависеть, сколько он работает, сколько он силы.
Я вам скажу. Были величайшие мудрецы Торы, которые сейчас времени зарабатывали на хлеб. Рамбам говорит, что изначально надо 3 часа в день работать, 9 часов в день учиться. Но это просто тяжелее. Это учиться 9 часов в день, работать 3 часа, это очень непросто. Очень непросто. Но у меня был один знакомый, он живет в Бруклине, он был в свое время инженером в ITT, такая фирма большая. Он, будучи инженером в ITT, учился 8 часов в день. До работы, на перерыве у него была хеврута, после работы. Но это требует душевных сил и желания. Он мамашту медхоха сегодня. Мамашту медхоха.
Вот вопрос от Рамбама. Откуда взять духовные силы, когда, например, находятся не в Ешиве, да? Ты едешь там. Вот я не знаю, я очень тяжело себя заставить, что-то делать.
Я вам скажу. Это вопрос правильный. Иногда есть обстановка, не располагающая к учебе. Назовем это так, в общем. Что делать? В Ишиве гораздо легче. Вот для этого, для таких мест, можно пользоваться и всякими костылями. Чтобы было что-то трагическое, чтобы голова была в торе, а не в чем-то другом.
Аудиозаписями, например, можно лекциями?
Все можно. Я просто объясню. Есть проблема всех этих аудиозаписей. В чем проблема? Знаете, я в своей жизни немало слушал аудиозаписи. Почему? Знаете, почему? Просто мне врачи сказали, что мне нужно ходить ежедневно. 30-40 минут в день ходить быстрым шагом. Я слушал много Рамоши Шапир. Есть в этом, Рамоши Шапир, это глубокие были уроки, это не были, это легкое. В этом есть недостаток. Человек не работает сам, воспринимает. Есть сегодня занятия, которые я помню еще из Советского Союза. Вы Советского Союза не помните, скорее всего, Советского Союза я еще помню. Это было такое новое поколение, которое выросло напротив телевизора. Я наблюдал это. У меня дома не было телевизора. Так Всевышний сделал, что у нас не было дома телевизора. А вот я наблюдал в семьях моих друзей, как люди проводят 2-3 часа в день, как болваны напротив экрана. Неважно, чем кормят.
Сейчас еще хуже, сейчас смартфон, все это стало портативным.
Понятно, слушайте, все правильно. Понимаете, просто видите правильно, сегодня мир делится на две категории людей. Те, кто тяжело работают головой, чтобы были средства оболванивать всех остальных. Это специалисты по компьютерам, по программам, все подобное. Они делают миллионы, миллиарды. И тем, кто продается, который проводит 10-12 часов напротив экрана, это структура большей части человечества сегодня. Сейчас это не моя тема, это совершенно другая. Когда человек слушает, он превращается в пассивного потребителя, он не работает головой сам. То есть, я беру просто пример. Я слушал урок Рамоши Шапира, я что-то не понимал. Мне надо было себя заставить перекрутить обратно и заново послушать. Проще всего слушать дальше, понял, не понял, не важно. Тут интересная мысль, там интересная, поехали дальше. А Тора требует работы над собой. Работы над Торой. Мы скоро приближаемся к главе Бехокойсой. Это последняя глава. Это еще 2 недели. Это недалеко. Недалеко. Даже меньше, чем 2 недели. Есть там очень интересные слова Раши. Им Бехокойсой Тилеху, и буквально если будете идти по моим законам, сказать Всевышний. Раши приводит слова Торат Коэним, что здесь имеется в виду. Если будете, то им тю амейлим батойру. Если будете трудиться на Торе. Дальше говорит Раши, что это источник всех благословлений. Ведь нас ловит дурное начало многими способами. На уровне изучающих Тору она ловит нас, потому что мы облегчили и меньше трудились на Торе. Да, мы занимаемся Торой, ну что нет, читаем. Читаем, слушаем. Главное, не трудись. Это слова дурного начала нашего уровня. Так что я вам желаю удостоиться всех благословений, начать трудиться на Торе. Человек правильно сказал, у меня тоже такая браха. У меня тоже есть лень, тоже есть дурное начало. Всем надо трудиться. Всего хорошего.